Сергей Лукьяненко. Калеки. Именно так все на свете и происходит. Вначале кто-то делает глупость, большую глупость. Потом кто-то другой оказывается в нужное время в нужном месте. И вот один человек получает шанс исправить чужую ошибку. Или не исправить, а героически погибнуть. Как правило, именно так все всегда и происходит. «Боевой корабль?» — спросил Алекс. Адмирал кивнул. На его лице появилось подобие улыбки. «Давайте догадаюсь», — пробормотал Алекс, откинувшись в кресле. Кресло ничуть не походило на стандартное устройство из металла и пластика для надежного размещения седалища. Это было творение настоящего мастера из темно-вишневого дерева, гобеленовой ткани и настоящей кожи. Кабинет адмирала больше походил на будуар пресыщенной красавицы. Картины на стенах, мебель ручной работы, мягкий ковер на полу. Даже один единственный экран был заключен в изящную серебряную раму. Впрочем, чего еще ожидать от обитателей Гедонии? «Я весь внимание», — поправляя кружевной отворот шелковой рубашки, сказал адмирал. «Вы нашли древний боевой корабль», — предположил Алекс. «Корабль Таи. Или времен Первой Империи. Или принадлежащий неизвестной доселе цивилизации. Корабль исправен, но никого не пускает на борт. Он сжигает ваши корабли и требует назвать пароль. А к Гедонии приближаются орды злобных завоевателей. И над кораблем надо спешно обрести контроль. Для этого вам и потребовалась команда. Так?»
«Как романтично», — восхитился адмирал. — «Да вы сочинитель!»
На сочинителя обижаться не стоило. Поэты, писатели и прочая никому не нужная богема в Гедонии была крайне популярна. «Спасибо!» — Алекс взял бокал с коктейлем. С удовольствием сделал глоток. «Я угадал?»
«К сожалению, ситуация гораздо хуже», — вздохнул адмирал. «Корабль совсем новый, только что со стапелей. Защитные системы отключены. Попасть на борт может даже ребенок. И нас вовсе не собираются атаковать, поверьте. Гедония — мирная планета. Космический флот мы держим исключительно в эстетических целях».
Алекс позволил себе ироническую улыбку. «В галактике не бывает мирных планет. Точнее, они встречаются, но слишком уж часто меняют хозяев». «Тогда в чем ваша проблема?»
Адмирал взглядом указал на экран. То ли управление было мысленным через радиошунт или нейротерминал, то ли вышколенный секретарь, скромно сидящий за своим столиком в углу, в приказах не нуждался. Алекс решил поставить на второе. В Гедонии одинаково не любили техноимпланты и генетические специализации. «Мы купили корабль у халфлингов», — сказал адмирал. — «Мы заказали самый мощный, самый красивый и самый совершенный боевой корабль в галактике. Заказ выполняли 8 лет».
Алекс его уже не слушал. Оставив бокал, он смотрел на экран, совершенно не заботясь о том, чтобы скрыть восторженное выражение лица. Корабль был прекрасен. В космическом сражении все подчинено функциональности. Боевой корабль должен иметь максимальный тоннаж к площади обшивки, потому что тоннаж — это энергия, компьютеры, пушки и не очень-то нужный довесок в виде экипажа. А обшивка — это броня, которую при всех защитных полях требуется делать потолще.
Что это значит на практике?
Простейшую арифметическую задачу и простейшую геометрическую фигуру. Космическое сражение — это битва шаров. Плавно скользят, если смотреть издали, если вблизи, то стремительно несутся. В пространстве шары самого разного диаметра. Маленькие шарики — истребители, побольше — эсминцы, еще больше — крейсера, совсем уж большие — линкоры. Если повезет, то среди кораблей окажется циклопическая сфера дредноута. Некоторые шары блестящие, это значит, что ставка сделана на отражающую броню. Другие черные, это значит, что ставка сделана на поглощающую броню. Третьи радужные, это значит, что вам посчастливилось наблюдать новейший корабль с динамической обшивкой. Впрочем, под черной броней наверняка найдется зеркальная, под зеркальной черная, под дорогой и пока не отлаженной радужной пара слоев обычной. Это уже не арифметика и не геометрия. Это физика.
В своем движении шары отчаянно маневрируют. Лучевое оружие с расстоянием теряет мощность даже в вакууме. Самонаводящиеся ракеты хоть и невозможно стряхнуть с хвоста, но маневр даст совсем не лишние секунды для зенитных батарей. Это механика. В броне периодически открываются амбразуры, чтобы выпустить пучок света, направить в цель заряд частиц или дать залп ракетно-торпедным оружием. Это тактика. Где-то внутри кораблей делает свою работу экипаж. Как правило, лишь задает общую стратегию, а иногда еще борется за живучесть. Машины все равно маневрируют и стреляют быстрее и точнее, но экипаж обычно имеется. Это традиция. Иногда один из шаров прекращает маневрировать и уносится прочь по инерции. Иногда превращается во вспышку света. Это конец. Корабль, построенный халфлингами для Гедонии, казался пришельцем. Нет, не из другого мира. Законы физики и геометрии одинаковы во всей Вселенной. Он казался пришельцем из другого времени. Из тех далеких и странных веков, когда оружие делали не просто смертоносным, но еще и красивым. Где-то в центре конструкции корабля угадывалось зеркальное сферическое ядро, но даже оно казалось частью дизайнерского замысла. Из сферы тянулись вперед сверкающие плоскости. Они, подобно лепесткам, расширялись и расходились в стороны, придавая кораблю форму раскрывшегося цвета. Сходство усиливал выходящий из ядра стебель, ребристая колонна необычного зеленовато-серого оттенка с торчащими, подобно шипам, выступами. «Цветок», — восхищенно сказал Алекс. «Мы назвали его «Серебряная роза», — с гордостью произнес адмирал. «Не правда ли, красивый корабль?» Корабль начал медленно вращаться, и Алекс понял, что цветок даже не был симметричным. Лепестки различались по форме и толщине, по кривизне изгиба. Стебель тоже был не совсем ровным и прямым. Шипы оказались разбросаны совершенно хаотично. «Длина 3141,5 метр», — сказал адмирал. На экране тут же возникла шкала. Центральный отсек более 300 метров в диаметре. «Он живой?» — предположил Алекс. Ему доводилось слышать истории о живых кораблях, целиком построенных из органики. Раньше он не принимал всерьез эти байки, но при взгляде на серебряную розу... «Что вы!» — возмутился адмирал. «Это было бы неразумно. Корабль построен из металла, пластика, биокерамики. Все как положено». «И в чем проблема?» — с трудом отрывая взгляд от экрана, спросил Алекс. «Он не хочет воевать». Тихо признался адмирал. Алекс взмахнул руками. «Великолепно! Я понял, адмирал. Халфлинги поставили на корабль слишком совершенный компьютер. И тот, обретя личность, осознал все ужасы войны и отказался убивать. Так?»
«Ничего подобного», — пробурчал адмирал. «Компьютер создан для боевого корабля. Хороший искусственный интеллект, псевдоинтеллект точнее. Моральных категорий у него нет и быть не может. Он просто слишком высокого мнения о себе. Корабль согласен стать в строй, если человек докажет свое право командовать, окажется достойным».
Алекс внимательно посмотрел на адмирала. Тот отвел глаза. «Ага», — сказал Алекс, — «понял. Как это выглядит на практике?»
«На практике», — адмирал вздохнул. «Прибыла команда... Заступила на вахты. Пилоты отдали приказ на начало движения. Тогда корабль сообщил, что не считает данный экипаж достойным себя и предложил проверку в боевой обстановке».
«Вы, конечно, отказались», — вкратчиво произнес Алекс. «Гедония — мирная планета». Адмирал молчал.
«В какую войну вы ввязались?» — спросил Алекс. «Конфликт Арбора-Дзейч».
«На чьей стороне?»
«Арборо, разумеется», — возмутился адмирал.
«А вы тогда уже знали, что Дзейч в альянсе с Союзом Измененных?»
Адмирал откашлялся. «Ну, ходили определенные слухи.
Вы отправили свой корабль, самый мощный корабль в галактике, против самой агрессивной империи человеческого космоса.
Алекс присвистнул. «Поздравляю! Так флот Дзейча уничтожен вами?»
«Формально Серебряная Роза еще не вошла в наш флот».
«Да?»
Корабль заявил, что действия экипажа были слишком неумелыми, что они привели к неоправданному риску и снижению боевой эффективности. В общем, он отказался встать в строй.
Но перед этим уничтожил флот Дзейча. «Через пару недель к вам прилетят все корабли измененных», — сказал Алекс.
«Поздравляю. А ваш единственный серьезный корабль отказывается воевать».
«Он готов сотрудничать с новым экипажем, если тот докажет свою состоятельность».
«И этим экипажем должны стать мы», — Алекс кивнул.
«Понимаю».
«Вы, укротители, лучшая в галактике команда по перепрограммированию боевых кораблей».
«Мы это называем по перевоспитанию», — сказал Алекс. «Человеческий компьютер мы бы могли перепрограммировать. Компьютер чужих никогда».
«Адмирал, что у вас произошло с халфлингами? Они не могли всучить вам небоеспособный корабль».
«Он боеспособен. Просто слишком высокого мнения о себе».
«Адмирал!»
«Цена была очень высока», — пробормотал адмирал. «Мы торговались», — Алекс вздохнул.
«Даже дети знают, с халфлингами не торгуются. Никогда».
«Если торгуешься, ты их оскорбляешь, недооцениваешь их труд и мастерство. Значит, они считают себя вправе обмануть покупателя».
«Мы очень хорошо составили договор», — сказал адмирал. «Там были учтены все возможные ловушки. Халфлинги всегда соблюдают букву договора. Поэтому они придумали новую ловушку, установили кораблю завышенные требования к экипажу. И сейчас довольно потирают лапки».
Адмирал побагровел. «Я понимаю, что мы совершили ошибку. Не надо меня попрекать, господин Романов. Я был против вмешательства в конфликт с Дзейч».
«Если бы все адмиралы галактики были столь миролюбивы, жизнь стала бы куда спокойнее», — сказал Алекс. Он мог позволить себе иронию. У гедонийского адмирала не было выхода.
«Вы беретесь или нет?» — спросил адмирал.
И протянул через стол чек. Старомодный бумажный чек с семизначной суммой. 5 миллионов. По 1 000 000 на каждого члена команды.
«Добавьте 0», — сказал Алекс.
«Только спереди», — мгновенно отреагировал адмирал.
«Да, у нас нет выхода, но сумма слишком...»
«У вас действительно нет выхода. Торгуясь с халфлингами, вы сэкономили 20-30 миллионов, верно?»
«Почти 40», — сказал адмирал, и почему-то Алекс ему поверил. «Ну так заплатите 50 и считайте, что вам повезло».
Адмирал покачал головой. «Вы не понимаете. Я заплатил бы вам 50. Я заплатил бы и 100. Но в правительстве сидят идиоты. Великие поэты, гениальные писатели, прославленные живописцы. Им нужны миллионы на памятники из мазианского хрусталя, на эмоционально чувствительные краски для Академии живописцев, на издание книг из настоящей бумаги в кожаных переплетах».
«Сколько вы можете дать?» — спросил Алекс.
15. Мне разрешили торговаться до этой суммы».
«Нарисуйте единицу спереди», — сказал Алекс. «Я вам верю». Когда чек вернулся к нему, Алекс аккуратно сложил листок, спрятал в карман и предупредил.
«Деньги мы снимем прямо сейчас и переведем в нейтральный банк. Если корабль не удастся ввести в строй, мы вернем половину суммы. Все накладные расходы тоже за ваш счет».
«Какая гарантия, что вы вообще станете пытаться?» — спросил адмирал.
7,5 миллионов просто так, никаких гарантий, кроме нашей репутации».
Ему было около 50, совсем немного по меркам 23 века. За плечами была работа мастер-пилотом, потом очень странная история, в которой участвовали инопланетные принцессы и тайные агенты, а в результате галактику едва не охватила война. Теперь у него была лучшая в человеческом космосе команда по работе с плохо воспитанными кораблями. Интересный, доходный, но весьма опасный бизнес. Алекс вошел в свой номер, по меркам Гедонии предельно аскетичный, на его личный вкус слишком сиборитский и помпезный. Специалист по размещению в отеле. Под этой должностью скрывалась странная смесь дизайнера, психолога и культуролога. Выбрал для Алекса номер в стиле текучей воды. На практике это означало прозрачный пол, под которым скользили крошечные светящиеся рыбки, стены из медленной воды, лениво вытекающие из потолочных щелей, прозрачную мебель, изнутри декорированную светло-зелеными и бледно-розовыми цветами. Алекс не стал спорить по той простой причине, что задерживаться на планете они не собирались. Опустившись во влажно вздохнувшее кресло, Алекс достал коммуникатор и надавил кнопку общего сбора. Один за другим мелькнули зеленым три огонька. Потом над коммуникатором развернулось маленькое голографическое окошко. Разумеется, это был Хасан. Кажется, он лежал ничком на циновке.